Штрихи к портрету архиепископа Пимена. Только что назначенный синодом на должность ректора Саратовской духовной семинарии, я со всем рвением начал работу по ее возрождению. Дело в том, что еще никакой семинарии не было, все надо было начинать с нуля. Архиепископ Саратовский Пимен, которому и принадлежала идея возрождения семинарии в его епархии, пригласил меня из Волгограда в Саратов, чтобы возглавить это дело. Он же рекомендовал меня святейшему патриарху на должность ректора. Дело для меня было очень интересное, и в благодарность владыке Пимену за его доверие я старался изо всех сил. Но, несмотря на это, с передачей здания под семинарию ничего не получалось. Это отдельная тема, целая эпопея, на которой владыка, я думаю, подорвал свое здоровье. Так он сильно переживал за этот вопрос. К началу учебного 1990 года нам так и не удалось открыть семинарию. Когда святейший патриарх Алексей II прислал телеграмму, в которой поздравлял учащих и учащихся с началом учебного года, владыка с огорчением послал святейшему ответ, в котором говорил: «Нет, ваше святейшество, ни учащих, ни учащихся. К великому нашему прискорбию нет у нас пока даже здания под семинарию». Конечно, владыка не собирался сдаваться и руки не опускал. Сильный это был человек. И мы продолжили работу по возрождению семинарии с удвоенной силой. Тогда еще квартиры в Саратове я не имел, семья оставалась в Волгограде, а меня владыка пригласил жить в своем архиерейском доме. Для этого мне выделили комнату на втором этаже с отдельным входом. Но обедал я всегда вместе с архиепископом Пименом. Владыка Пимен был необыкновенным человеком. Уж сколько я архиереев за четверть века служения в церкви не встречал, ни с кем сравнить его не могу. В нем удивительным образом сочетался интеллигент той эпохи, когда это понятие не было опошлено советским периодом, и в то же время это был современный человек в лучшем понимании этого слова. Это был человек добрый и необыкновенно внимательный ко всем окружающим его. Некоторые черты его характера умиляли нас и приводили буквально в восторг. Общение с ним доставляло истинное удовольствие. Кроме епархиальных и богослужебных дел, подлинный интерес он проявлял только к двум вещам – книгам и классической музыке. В остальном он был полный бессребреник. После его смерти осталась только библиотека, большую часть которой он подарил семинарии, и 3000 редчайших грампластинок с записями классической музыки. Ему было совершенно безразлично, во что он был одет, лишь бы это было чистым и удобным. Он совершенно не был привередлив в пище. Что приготовит, то он и ел. Когда он одевался в цивильное, то независимо от времени года его голову украшал серый берет, под которым он прятал длинные волосы. А так, обычной его одежды был старенький шелковый подрясник, обязательно подпоясанный широким пояском, завязанным почему-то сзади нелепым бантом из шелковых ленточек. Но это все его совершенно не беспокоило. Владыка быстро мог переходить от одного настроения к другому, все это было написано на его лице. Если он чему-то радовался, то лицо его сияло, как у ребенка. С близкими людьми он мог себе позволить и обижаться, как ребенок. В общении с посторонними вел себя как истинный дипломат. Светские, совершенно далекие от церкви люди приходили просто в восторг от общения с ним и долго потом вспоминали, какой замечательный человек владыка Пимен. А уж как он ходил! Это надо было видеть. До встречи с владыкой я считал себя самым быстрым ходоком, но когда мне случалось ходить с владыкой по магазинам, конечно, только книжным, других он не бывал, я, которому не было 40, не мог поспеть за человеком, доживающим 70 лет. Мне в буквальном смысле приходилось поспевать за ним чуть ли не в припрыжку. Когда он садился в автомобиль, чтобы ехать на какой-нибудь дальний приход, всегда брал с собой кипу свежих газет. Он их быстро просматривал и перекидывал нам на заднее сиденье со словами: «Читайте, просвещайтесь». Едва мы успевали развернуть одну газету и углубиться в ее изучение, как у нас с этими же словами летела вторая газета. Когда он откидывал нам последнюю газету, то включал в магнитофоне какую-нибудь кассету с классической музыкой, и тут начинался для меня экзамен. «Отец ректор, скажите нам, пожалуйста, что это за произведение исполняется и кто его автор?» Бессменный водитель архиерея, он же старший иподиакон Иван Павлович Бабин, незаметно подсовывал мне коробку от кассеты, на которой были написаны названия произведений. Я делаю вид, что задумался, потом как бы неуверенно говорил. «Боюсь ошибиться, владыка, но, по-моему, это Чайковский, концерт для фортепиано с оркестром, номер 1, си-бемоль-мажор». Владыка удивлялся, хвалил и спрашивал о следующем произведении. Я снова отвечал. Владыка приходил в восторг и говорил сидящим в машине. «Вот, видите? Не зря я ходатайствовал за назначение отца Николая ректором семинарии». Кроме книг и музыки, у владыки Пимена были 3 спортивных увлечения. Он был страстный грибник, а в минуты отдыха любил играть в городки или в бильярд. Как мы ни старались, но больше, чем владыка, грибов никому набрать не удавалось. После сбора владыка заставлял пересчитывать грибы поштучно, а потом говорил с радостью: «В прошлом году в это время у меня был рекорд 342 гриба, а в этом 358». С азартом он играл и в городки, обычно в лесу после сбора грибов. В этом он тоже был мастером, и обыграть его было трудно. А вот в бильярд, хотя он играл и неплохо, но иногда мне удавалось его обыгрывать, тогда он искренне этому огорчался. Одной из характерных черт владыки Пимена была его пунктуальность и точность. По нему можно было сверять часы. Если служба назначена на 9 часов, то будьте уверены, ровно в 9:00 его машина подкатывала к порогу храма ни минуты раньше, ни минуты позже. Если Иван Павлович подъезжал на 3 минуты раньше, что бывало крайне редко, то владыка просил его сделать лишний круг с тем, чтобы подъехать минута в минуту. За все годы служения под его архиерейским амофором мне ни разу не удалось видеть владыку опаздывающим на какое-нибудь мероприятие. Если обед 12, то нельзя приходить даже минутой позже, поэтому я приходил 5 минут до обеда и проходил в зал рядом со столовой. Владыка обычно сидел тоже в зале, просматривал какие-нибудь бумаги, делая пометки. Я тоже садился в кресло, брал журнал или газету и читал. Компанию нам обычно составлял архиерейский кот Мурзик. Это был пушистый серый кот, любимец владыки, жирный и наглый, словно он понимал, что находится под особым покровительством архиерея. Ровно в 12 владыка вставал и приглашал меня к столу. Я шел первым, затем заходил владыка, и я читал молитву. Он благословлял стол, и уж тут не зевай. Другой особенностью владыки Пимена было то, что он быстро ел, ну прямо как метеор. А доев все, начинал подтрунивать. «Вы кушайте, отец Николай, кушайте, не торопитесь, я подожду». Я, конечно, торопился, и по озорным искоркам в глазах владыки было видно, что это его забавляет. Однажды великим постом архиепископ Пимен приболел. Ради болезни владыки приготовили рыбные котлеты. Большой продолговатый стол накрывали для нас с двух его противоположных концов. Я вхожу в столовую, как обычно, первым, и вижу, как наглый, жирный архиерейский кот прыгает на стол и стягивает с тарелки владыки Пимена его рыбную котлету. У поварихи, тут же стоящей, глаза округлились от ужаса. Но, к ее чести, надо заметить, она не растерялась и мгновенно поменяла наши тарелки, буквально за секунду до прихода архиерея. Мы помолились, владыка благословил стол, а потом с недоумением обратился к поварихе. — Скажите, пожалуйста, а почему у меня котлета, а у отца Николая одна только гречка? Повариха отвечает: — Простите, владыка, но ваш Мурзик стащил котлету. Тут владыка весь расплылся в блаженной улыбке и говорит: «Вот видите, отец Николай, в доме архиерея даже кот ученый знает до тонкости церковные каноны. Ведь я болящий, для меня пост ослабляется, А вы здоровы, значит, вам котлета не полагается. И он, чтобы вы не нарушали устав, у вас ее стащил.
Какой ты, Мурзик, у меня умный.
Надо поощрить котика свежей рыбкой, — обратился владыка уже к поварихе.
Поощрим, владыка, обязательно поощрим.
Вокруг приезда членов императорского царственного дома Романовых было много шума и суеты. Они плыли вниз по Волге на теплоходе, заходя во все города, где их торжественно встречали. В Саратов они прибыли в праздник Святой Троицы. Архиепископ Пимен уже отслужил божественную литургию в кафедральном соборе, который стоит недалеко от речного вокзала.
После службы он вместе с сонмом духовенства
вышел на причал встречать великую княгиню и ее сына, великого князя Георгия. Когда причалил теплоход и отыграл оркестр, владыка, сам потомственный дворянин, произнес приветственную речь,
в которой обращался к его высочеству великому князю Георгию как к наследнику императорского престола.
Затем все вместе пошли пешком к собору, чтобы там отслужить благодарственный молебен о здравии императорского дома Романовых. Владыка, беседуя по дороге с великой княгиней, шел впереди нас. За ним шел я, рядом с великим князем Георгием. По другую сторону от великого князя шел настоятель кафедрального собора, митрофорный протоиерей Евгений Зубович. Он обратился к великому князю с вопросом.
«А сколько тебе лет?»
Тот ответил. 12. Одной из особенностей архиепископа Пимена было то, что он ко всем без исключения, начиная от митрофорного протоиерея и заканчивая уборщицей, обращался только на «вы». Уж не знаю, как он услышал вопрос отца Евгения, ведь кругом была большая шумная толпа народа, тем более сам владыка в это время разговаривал с великой княгиней, но только он все равно услышал. Мы проводили великих князей в дальнейшее путешествие, а на следующий день служили с архиереем в Духосошественском соборе на престольный праздник. Вот сидим мы после службы за праздничным обедом, вдруг владыка говорит: «Как же вы смели, отец Евгений, обратиться к великому князю на «ты»? Что нас подумают в Европе, если здесь митрофорные протоиереи такие бескультурные? Чтобы остальных, граждан их, и вовсе говорить не приходится».
Отец Евгений весь смешался.
«Да я, владыка, да я...»
«Да что вы, отец Евгений! Вот представьте себе такую картину, лет через 10... приедет в Саратов император России Георгий I и спросит нас: «А где тот батюшка, который мне тыкал?» А мы, чтобы отвести от себя гнев, скажем: «Ваше императорское величество, не извольте гневаться, вот его могилка». Тут все как грохнули смехом и долго не могли успокоиться. Владыка сам смеялся до слез. Отец Евгений вначале растерянно вертел головой, а потом и он стал смеяться. Да, по-моему, громче всех.